С вами далее Алена Тиханович. Этой полгодине мы пропануем вам тему абмеркавання, что нового сказал Александр Лукашенко у своем сегодняшнем послании и ти чакаете вы змена Украине. Вы можете брать удел у эфиры по телефонах 266-39-52, это Менский телефон аутоотказник, або телефон у студы 651-42-04.
Живая свобода Галины Тихановича.
А зараз побач со мной у студии мой коллега Алексей Знаткевич, и мы протягнем обмерковывать основную международную новину. Як вы чули, с выпуску новинов у Бостоне и в околицах протягивается пошук подозреванного у выбухах подчас бостонского маратону. Пошуки идут как у самим Бостоне, так и у его в околицах. У выбухах подозрают, як вы чули, братов чеченцев. Один из них был забитый сегодня раницей, другому удалось утечи, и как раз его теперь шукают. Алексей, какие поспехи полиции?
Основные пошуки теперь небыто идут в местечку Уотертаун, неподалеку от Бостона. Бенавито там апошний раз бачили подозреванного Джахара Царнаева, 19-годового человека, який выжил, який застался один из двух подозреванных, ягонага 26-годового брата Тамерлана, нібыта забили сёння раніцай. Але пошуки протягиваются и у інших мясцовостях. Вот что сказал губернатор штату Массачусетс, где месяца Бостон, Девил Петрик.
Мы просим людей заставаться в своих домах, замкнуть двери и не отчинять никому, кто не имеет отповедных документов представника правоохранительных органов. Это тычется местечек Уотертаун, Кембридж, Уолтем, Ньютон, Белмонт и покуль что усяго города Бостона.
Ньютон, Белмонт, and at this point all of Boston.
Это был губернатор штату Массачусетс Девил Петрик. И апошнее поведомление, якое прогучало по телеканале CNN, вот это пошуки ведутся у прямым эфиры, так само по всех американских телеканалах. Поведомление про то, что небыто полиция попросила прибыть у менавіта гэтае местечко Уотертаун перакладчика с российской. Але это крыху дзіўна, бо тлумачаць, что Джахар Царнай уже давно живе в Злучаных Штатах, да добра володая ангельской мовой, и видовочно, что это для когось-то іншого, для переклада когось-то іншого. История пошуков такая, учора у день ФБР дало видео фото подозреванных. Прикладно про 5 годин после этого отбылась перестрелка на кампусе Массачусетского института технологии. У ее изобили охотника, який небыто пошел на выклик, бо нехто рабовал мясцовую краму. И выглядая, что миновитых браты Царнаевы и рабовали эту краму. Потом яны захопили машину, каб утячи от полиции. И кировца, який был закладником прикладно полгодины, поведомляя, что яны ему сказали, что миновитые яны организаторы выбухов на бостонском маратоне. И апошнее, что поводле комиссара, полицейского комиссара Бостона Эдварда Дэвиса, коли Тамерлана Царнаева, забили, поводле CNN, у гэты момент на им был пояс террориста-смиротника с выбуховкой, и тому полиция подозрает, что и у молодшего брата, у Джахара Царнаева, так само может быть такой пояс с выбуховкой.
Алексей, вы сгадали, что здымки их были опубликованы только учора, и вельми хутка полиция вышла на их след. Магчыма, и с допомогой громадскости, это неведомо, а может быть и сами они дали подставы, как бы на их выйти, потому что почали рабовать некую краму. Але ось что до их советского минулого. Як долго яны жили там у Чечни,
до речи, ось полиция, докладник ФБР, Федеральное бюро расследования, учора дало гэтае здымкі, дало гэтае відэа, але эксперты кажуць, што магчыма паліцыя і ФБР мелі гэтыя здымкі і відэа раней, але там спецыялісты раіліся, ці варта іх даваць, ці можа быць гэта менавіта патрымаць у, скажам, у самім такім асяродку праваахоўным, паспрабаваць знайсці такім чынам, ці ўсё ж такі даць шырокай публіцы. І вось яны ўрэшце вырашылі, да, гэта паскорыла развязку, скажам так. Бо яны далі цяперашні век сацыяльных сетак, у цяперашні век масавых медыяў, ясна, што гэта былі дастаткова якасныя фотаздымкі, дастаткова якасныя відэазапісы, і гэтых людзей было лёгка распазнаць. Што тычыцца іх гісторыі, Тамерлан Ілану 26, Джахару 19, і яны у ЗША ўжо прынамсі 10 гадоў. То бок гаворыцца, што яны прыехалі яшчэ ў 2002-2003 годзе з сям'ёй, якая шукала прытулку. Цікава, што яны маюць пашпарты Кіргістану. Яны чачэнцы, але нібыта з'ехалі з Чачні яшчэ вельмі маладым узросце, у вельмі малым узросце, потым відаць падчас вайны. Гэта ўсё не дакладная, не пацверджаная 100% інфармацыя, але яны доўга жылі ў Кіргістане. Потым недзе год на пачатку 2000-х яны жылі ў Дагестане, ў Махачкале. Вось настаўніца, прадстаўніца школы, дзе яны нібыта вучыліся, пацвердзіла гэта. А потым яны з'ехалі ў ЗША, то бок людзі пра іх гавораць ўжо як пра сапраўдных амерыканцаў, то бок яны былі ўжо моцна амерыканізаваныя, добра размаўлялі па-ангельску.
Калі вы кажаце, што яны так інтэграваныя ў амерыканскае грамадства, што можна меркаваць пра матывы іх чыну?
Вось цікава, што пра малодшага, пра Джахара, якраз якога пошукі цяпер вядуцца, 19-гадовага гэтага хлопца, менавіта пра яго больш вядома, таму што ягоныя аднакласнікі і былы настаўнік школы, дзе ён вучыўся, все гавораць, што ён быў ціхі, спакойны, сціплы, ніколі ніхто такога пра яго не падумаў. Яго некаторыя, ягоны бацька назваў, яго бацька цяпер нібыта ў Расіі, вось з ім па тэлефоне размаўлялі, назваў яго сапраўдным анёлам. Ну, ад бацькі гэта не дзіўна чуць, да, і бацька казаў, што ён бы такога ніколі не мог зрабіць. Але цікава, што і былыя аднашкольнікі ягоныя гавораць таксама, што менавіта гэтымі словамі, што гэта быў сапраўдны анёл, ціхі, спакойны, сціплы, займаўся там спортам, дужаннем, але што за матывы маглі быць у яго, невядома. А вось што тычыцца старэйшага Джахара Царнаева, там ёсць нібыта сведчанне, што ён якраз такі быў горш інтэграваны ў грамадства, яго не было сяброў амерыканцаў, і нібыта вось ён зацікавіўся таксама радыкальнымі ісламскімі, радыкальнай ісламскай ідэалогіяй, наведаў там нейкія сайты, але зноўку ж інфармацыя не пацверджана, і таму эксперты ФБР, дарэчы, падкрэсліваюць ва ўсіх інтэрв'ю, што этнічнае паходжанне падазраваных не мае дачынення да матывацыі злачынства. Ну і галоўнае, што яны кажуць, што варта і абавязкова, канечне, узяць вось гэтага другога падазраванага жывым, бо ён, магчыма, апошні такая вот сувязь і апошні чалавек, які можа расказаць менавіта пра матывацыю гэтага злачынства выбухаў на бостанскім маратоне.
Дзякуй, гэта былі падрабязнасці ад Алексея Знаткевіча. І якраз сёння ў сталіцы Славаччыні Браціславе праходзіць канферэнцыя па глабальнай бяспецы, якой бярэ ўдзел патрыярх амерыканскай паліталогіі, былы дарадца прэзідэнта Картэра па нацыянальнай бяспецы Збігнеў Бжэзінскі. У Браціславе знаходзіцца і наш глядальнік Юры Дракахруст. У нашай размове па тэлефоне я запытала, дзе і ў чым удзельнікі гэтай сустрэчы, у прыватнасці Бжэзінскі, бачаць крыніцы небяспекі і пагрозаў, якія выбухаюць амаль штодня.
Ну, ведаеце, я бы сказаў, што яшчэ да таго, як стала вядома, хто меў дачыненне да бостанскага тэракту, Збігнеў Бжэзінскі, здаецца, вельмі канцэптуальна выказаўся. Ён сказаў, што калі ў 20-м стагодзе нам пагражалі, свету пагражалі деспатычныя тыраніі, то зараз галоўная пагроза – гэта тыранія хаосу. І вось у гэтым сэнсе бостанскі тэракт, і калі высветлілася, што значит, яго здзейснілі два чалавекі, выхадцы з Чачні, але не накіраваная нейкая арганізацыя, вот просто адзіночкі. Ну, вот это вот і ёсць ілюстрацыя. Калі 9-11, 11 верасня, так сказаць, ну, все-таки арганізовалася пэўная арганізацыя, Аль-Кайды, то тут вот прыватныя людзі, так сказаць, узарвалі. І як бы розгалас, резонанс, ну, па меншай мере сувымерны з тым, што было тады. Ось, і в гэтым сэнсе Бжэзінскі казаў пра тое, што, на жаль, Европа, ну, як бы пачывае на лаврах, в пэўным сэнсе он такую фразу кінуў, што в Европе больш нараджаецца банкаў, чым дзяцей. І з гэтага, так бы мовіць, яна не гуляе ў сусветныя гульні, даводзіцца весці злучаным штатам эти гульні, дарэчы, і в этом сэнсе Европа губляе пэўную цікавасць да Европы, бо так атрымліваецца, што Европа, яна як бы спажывец бяспекі, спажывец праектаў, спажывец місій. Дарэчы, сёння выступаў прэзідэнт Эстоніі Томас Ілвес, і ён таксама такі цікавы факт сказаў, што на гэтым тыдні апошні танк злучаных штатаў армії Злучених Штатів покинув Європу.
Юрій, а чи згадувалося у контексті європейського розвиття того, куди рухається Білорусь? До якої частки Європи вона належить? До яких стратегічних союзів?
Ну, видите, я бы сказал так, что тут все ж таки как бы рамка разгляду ситуации, и она вельми широкая. Тут разглядаются подеи, скажем, подъем Китая, разглядается небезпека Ирану, разглядается огульная архитектура, скажем, Европы, той, якая Евразвязу, який зараз існує, те виклики, які принес Евразвязу кризис, и в этом сенсе, ну вот при всей повазе нашей с вами и всех остальных, да, Беларуси, она в певном сенсе губляется, в том сенсе, что у нее ничего не отбывается, и довольно губляется интерес, да, Беларуси. Хотя варто сказать, что, скажем, той же Збигнєв Бжезинський, он сказал, ну, у него как бы свой, такая своя концепция, что как бы Запад для того, как быть мощным, и он повинен как бы подбирать под себе все, что можно подобрать. И в этом смысле он сказал, что треба и Беларусь примать в Евразвяз, и Украину примать, и Россию примать в Евразвяз. Он такую формулу выдал, что Россия, как бы ее дилемма, те она станет союзником Запада, те она станет сателлитом Китаю.
По телефоні з Братіслави передавав Юрій Дрекахруст. Ви слухаєте Радіо Свобода. Олександр Лукашенко виступив сьогодні з самим коротким штогодовим посланням. Сьогодні знову повторився лейтмотив «Ми не допустимо революції». Чи слухали ви гэтае послання і, калі слухали, як ви його оцінюєте? Ви можете брати удзел у ефіры по телефоні 651-4204. Відомий американський політолог Збігнєв Бжезінський заклікав прийняти Україну і Білорусь у Євразвяз. Проведення Чорнобильського шляху дозволене. Улади пообіцяли, що необґрунтованих затриманняў не буде. Ну а деталі сценару гэтага шляха ми неўзабаве даведаемся ад Рыгора Кастусёва. Сёння ў Менску ў офісе БНФ праходзіць прэзентацыя кнігі палітвязня Ігара Алінєвіча «Еду ў Магадан». Александр Лукашенко сегодня выступил со штогодовым посланием перед депутатами Палаты представников и Совета Республики. Сёлетний выступ был одним из самых коротких за апошние годы. Он должился 2 часа. И еще полгодины Лукашенко отказывал на питание депутатов. Александр Лукашенко шмат критиковал чиновников, обвинувачивал их у коррупции, але об конкретных особах и справах не казал, обмежовывался огульными закликами «не красти».
Притом я же заранее предупреждаю, мужики, мужики, петля она ж такая, вот голову сунул и нет тебя. Не сунь сам голову в петлю. Ну, короче, я всех предупредил и вот третий раз об этом говорю. Шаг влево, шаг вправо, знаете, что будет. Не троньте чужого, ведь боком все равно вылезет.
Шмат часу кіраўнік адвёў тэме мадэрнізацыі беларускай эканомікі, настойваў, што гэта не кампанія, не манілаўшчына, а надзённая патрэба, з якой Беларусь сутыкнулася пасля таго, як асноўны яе гандлёвы партнёр Расія уступіла ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю. Але ён зноў заявіў, што расейцам мы за бесцань свае прадпрыемствы прадаваць не будзем. Гэта выказванне каментуе эканаміст Леў Марголін.
Я, как экономист, рыночник, могу только двумя руками проголосовать за такую позицию и пляскать удалось. Коли Лукашенко соправды так думает, и больше того, коли ему удастся эту позицию отстоять перед Россией, от якой он вельми мощно залезет, то для краины это будет только корысть. Бо все кажется правильно. И на приватизации, коли рынок находится у нижней позиции, и про то, что треба приватизовать, как было корысть для мазы этой краины, и все модернизации, коли она потребна для этого предприятия. Все это правильно. Один только питание, чи зможе он супротивлять вот этому российскому натиску. В ситуации, коли наша экономика вельми шмат залежится от России.
Лукашенко признав, що сьогодні, поводле його доручення, з жильової черги було знято 85 тисяч громадян. Серед іншого, він викрив механізми корупції у будівничій галіні.
Застраивать должны добросовестные застройщики. Вот этих шарлатанов, чтобы в этом году, я вас предупреждал, что в конце прошлого года, на рынке строительства быть не должно.
Жорстко выказался Лукашенко на конт узмацнения режиму аховы белорусской мяжи после инцидентов со шведским самолетом и российским кировцем, який прорвал шлагбаум и уехал у Беларусь с территории Польши.
Пограничникам даны соответствующие указания. Уже дошли до того, что пограничники боятся остановить негодяя, который напролом, сметая все на границе, переезжает через госграницу. Так вот, я вас публично предупреждаю, пограничники применят оружие при первом же неповиновении. Граница – это не дыра.
У часа дискуссии депутатка Людмила Добрынина спытала Лукашенко, ці варта после конфискации укладов на Кипре запросить замежных укладчиков у Беларусь. На это керовник державы отказал, что мы готовы навод забеспечить особный банк для этого. Был старшиня правления Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич тлумачить свободе, чому это нереально.
Он сказал, что демократы Европы ограбили вкладчиков. Но он не сказал, что правительство Белоруссии, допустив обвал на потребительском и валютном рынках в 2011 году, допустив девальвацию в 3 раза, ограбило вкладчиков белорусов. И не только их, а всех тех, кто положил деньги во вклад. Он как бы говорил, что мы хорошие, и к нам деньги. Но мы же только что обвалили. Вкладчики в белорусских рублях потеряли в пересчете на доллары 1 миллиард долларов. Это и есть ограбление. Там ограбили олигарху российский и украинский, который вывезли туда свои наворованные капиталы. А мы ограбили собственное население.
У замежной политики Лукашенко тримается ранейшего приоритету – это Россия. Притом, керовник заявил, что хочет поляпшения относин с Заходом, але на своих умовах.
Демократии у нас ни в коем случае меньше не будет, чем у вас. Не заставляйте, дорогие, нас водить однополые браки. Нам это чуждо. Мы на это не пойдем. И ни на какие революции мы тоже не пойдем. Более того, мы не допустим никаких революций. Мы никого не будем давить, мы никого не будем травить. Пусть существует оппозиция, пусть борются на президентских, парламентских выборах, но честно борются, не ломают, не крошат, не бомбят. Будут бомбить, получат по мозгам.
Политолог Андрей Федоров сгадывает, что несколько годов тому Лукашенко в якости стратегичного партнера Беларуси называл Китай, а сегодня и снова акцент смещается на Россию.
Может, тому, что отношения с ней сейчас складываются не лучшим чином, и, соответственно, треба не их налаживать далее так, как свои интересы заховать. Ну, на своих умовах, скажем так. Это, безусловно, толком на своих не отрывается, але уменьшить тиск, який має место.
Это меркование Андрея Федорова. А на вашу думку, что нового сказал Александр Лукашенко о своем сегодняшнем послании и ти чакаете вы измену Украине? Вы можете телефоновать на телефон автоотказник 266-39-52 або просто у живый эфир 651-42-04.
Мама просила, останься с нами. Папа просил, останься с нами. Ребята просили, останься с нами. Саня останется с нами. Саня останется с нами. Останется с нами. Все будет окей. Саня останется с нами. Останется с нами. Все будет окей. Россия сказала, езжай в Каракас. Европа сказала, езжай в Каракас. Народ попросил, уезжай в Каракас. Саня поедет в Каракас. Саня уедет в Каракас. Уедет в Каракас. Все будет окей. Саня после ветера в югу. К товарищу Уга. Все будет окей. Европа сказала, езжай в Гаагу. Народ попросил, уезжай в Гаагу. Гаага сказала, камхия, Саня. Саня поедет в Гаагу. Саня уедет в Гаагу. Уедет в Гаагу. Все будет окей. Саня уедет в Гаагу. На лыжах.
лыжах и с колюшкой все будет окей. Чистые улицы, солнышко жмурится, дождь как душу ласкает душу. Соседом никто не ругается матерно, когда не тустанет тут так замечательно. Саня, оставь нас в покое, оставь нас в покое, куда-нибудь съесть. Саня, ты пил был застоя, на хой же на хое, так долго ты здесь. Саня, оставь нас в покое, оставь нас в покое, куда-нибудь съесть, куда-нибудь съесть.
Ці слухали ви сьогоднішнє послання Олександра Лукашенки? Калі слухали, і як його оцінюєте? Ті чекаєте після його яких-небудь змін у Україні? Послухаємо, що відказали нам сьогодні жихари Берестя.
Де вона тут зміниться? Раз вона ще на складах стоїть, так що? Що тут чекати лучшого? Лучшого, ми думаємо, не дождемося. Не знаю, прямо що й сказати. Ну, кожен год він виступає і говорить, що там з рубіж там пойде стільки-то процентів нашої продукції. Однак ж вона лежить на складах і улучшень у нас нема.
У Берець по вулиці Леніна у громкоговоритель було оголошено те, що казав Лукашенко по телебаченню. Ну, я бачила, як некоторих жихарів це вельми обурало, тому що вони всі йшли по своїх справах, їм було не до Лукашенка. Це послання більш керова на тое, каб эмацыйна зашапіць грамадзян, адысці ад пытання крызіс.
Он, конечно, говорит много, а будет ли это, он эту жизнь ведет или не ведет. Ну, скорее всего, что-то будет. Он все-таки контроль какой-то дает премьер-министрам своим, там, этим. Вот я служил там комбольник, поднимает это. Ну, я понимаю, что, да, склады завалены даже. Вот посмотреть, то под его завалены склады, а продать некуда. Потому что никто не хочет и покупать за такую цену, которую, наверное, он предлагает.
Я считаю, что изменений не будет в лучшую сторону. Да потому что он каждый год выступает, одно и то же говорит, и ничего от этого не меняется. Слышала, что он будет выступать? Не смотрела и смотреть не собираюсь. Он всегда много обещает, много говорит, а что-то изменится. Зарплаты никакие, работу поискать, а жить все хуже. Да, все это бред сивой кобылы.
Я бы хотела, чтобы он повысил зарплату обычным рабочим гражданам нашей Родины. Если будет хорошая зарплата, все будет двигаться... Ну, по нужному руслу. Я еще не видела его обращения. Вот. И потом посмотрим, что он там скажет. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы больше думал о обычных рабочих людях.
Такие отказы мы почули у Берести. Вы слушаете «Радио Свобода». Не заплатите за квартиру, не сможете выехать за межу. Такое поведомление от коммунальников отримали у Жироуках жихары Солигорску. Горожане занепокоились, а у разликово-кассовом центре Солигорску кажут, что уже и не ведают, что придумать, как примусить людей оплачивать коммунальные послуги. Зараз с нами на связи наша корреспондентка Саша Инфельд. Привитание.
Привітання, Лена.
Що кажуть місцеві комунальники? Чому вони вирішили звернутися до таких мірів?
Для нас эту инициативу прокомментовала Инна Зубович. Это сотрудница разликово-кассового центра Солигорску. И она кажет, что ситуация с оплатой коммунальных послуг у городе жалю вартая. Солигорцы претерминовали ЖКХ уже 540 миллионов рублей оплаты за послуги. Зубович рассказывает, что эта мера уздеяния на недбайных господаров квартиров, а тех, кто платит сумленно, от ей не потерпеть. Бо у Солигорску есть люди, которые не оплачивают коммунальные послуги годами. Их коммунальники ведут поименно. И их уже давно отключены и газ, и горячая вода, и электричность. Зубович говорит, что большая из этих людей працездольная, але они злоуживают алкоголем. Вот что нам и она еще сказала.
Я просто не понимаю немножко, чего народ так испугался, если ты платишь за квартиру ежемесячно. Чего тебе бояться? Или вот мне тоже сейчас начали поступать звонки, что а вот я могу лежать в больнице. Но если ты лежишь в больнице, то куда ты за рубеж собрался? Если ты выписался из больницы, пожалуйста, ну, заплати за коммунальные услуги. Это, по-моему, элементарно.
Александра, а ці достатково буде інформації комунальників, каб чоловіка саправды не випустили за межу?
Не, поводле закону мусить отбуться суд, який признає ваші позиції. Тільки поводле рішення цього суду у вас унесуть у так званий стоп-ліст на межі. Тоді заправди можуть бути проблеми з виїздом. Це нам потлумачив Олександр Тищенко, прес-секретар поміжного комітету.
Если будет решение суда о взыскании, в данном случае, судебными исполнителями той суммы, которую он задолжал за коммунальное, и он является должником, то о каком путешествии за границу может быть идти речь? И раз у него не хватает денег оплатить за газ, за свет, за воду, то куда тогда ехать?
А як ставиться у Солігорську до такої ініціативи?
Ну, треба сказати, що погрозу обмежування виїзду за межу сприйняли реально. Люди телефонують городським владам і пишуть у газети. Ця міра сприймається громадством більш як репресивною, бо ніхто не вірить, що вона справді повздійнічає на тих, хто вже годами не платить за квартиру. А ще тим більше у минулому році здійнічав спіс невиїзних з Білорусі політиків і громадських діячів. І немає ніяких гарантій, що завтра це так само не заборонять покидати родину простим громадянам за некі зовсім дробні провини. Ось що нам сказав солігорець Володимир.
Тие люди, которые вельми горяча робят нашу владу и президента, они за межу, как правило, не ездят. Они горяча это подтримают. Что таким этим гадам, которые тут ездят за межу, коммунальные послуги не оплачивают своечасово, а так им и треба.
Это был Владимир Шила с Солігорску. Я нагадаю, что поводля инициативы солігорских коммунальников, яны пропонуют, каб люди, которые не заплатили коммунальные послуги, стали невыездными.
Зорки наши в небе без нас познайомились випадково. Мы якраз на земле в этот час прошептали справедливое слово. Мы якраз на земле в этот час прошептали справедливое слово. Зорки наши в небе без нас щирастю неземной поклялись. Мы якраз на земле в этот час зазернули в продонные выси.
Ви слухайте Радіо Свободи з Аленою Тихановичу. У наступній годині нашого ефіру ми більш подробязно розкажемо про план проведення Чорнобильського шляху і почуємо, як проходить сьогодні презентація книги політв'язня Ігоря Алінєвича «Їду у Магадан».
Без нас вести нас по землі захотіли. Ми якраз на землі в цей час думали.